Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцу на хорах беларускага радыё рацыя. Палітычны ды важны каментар у нас наперадзе, а таксама пра дакументальнае кіно сёння больш пагутарым у нашай праграме. Тут у Вады Гранёўскі будзем з вамі разам. Дакументальнае кіно пра палітыку і палітыку, а таксама пра Беларусь ды Украіну. Гутарым найперш пра фільм рэжысёра Паўла Січыка «Такога кшталту надзея». Галоўны герой якога беларускі палітык Андрэй Саннікаў. Мы гэты дакументальны фільм паглядзелі ў Беластоку.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Вы галоўны герой гэтага фільму маеце такую унікальную магчымасць на сябе паглядзець збоку, звонку. Вось не як палітык, а вось як просты чалавек, які паглядзеў гэты фільм, як вы яго асабіста ўспрымаеце?
Я не падабаюся сабе на экране, і гэта рэжысёр ведаў добра, я яму адразу гэта сказаў, но ён заўсёды выкарыстоўваў недазволены прыём. Мы ж робім гэта для Беларусі, ну ўсё, ну што ты скажаш?
Nobody was realizing that he came with the intention never to leave. Lukashenko started to ruin everything that I was working on. He stopped the destruction of conventional weapons like tanks and artillery. And then he stopped withdrawal of this mobile intercontinental ballistic missiles.
Janusz Gawroluk, dyrektor Festiwalu Białoruskich Filmów, Bulba mówi. Ten film prosta pra Białoruś, z jego można dowiedzieć co szmat, pra to jest, co odbywało się na przeciągu 30 lat, ale tak samo pra jak rol u tej historii Andreja Sannikawa, jak był namiestnikiem ministra zamierzchnych spraw u 90-tych gadach, potem on był kandydatem prezydenta u 10-tych, siedział w turmie, potem emigracja, jego baraźba jak dla Białorusi.
Руководство МИДа Белоруссии пока отказывается комментировать добровольную отставку замминистра, мотивируемую несогласием с политикой Александра Лукашенко.
Somebody said that the happy he who doesn't remember the name of leadership of his country.
I da pierwszy raz musimy pokazywać białoruskie kino. Программу включаем фильм, как я рассказываю, так само, во-первых, в Беларуси, а тут, по-другому, еще тут есть Ирек Прокопюк, який сподлаша, ну, и это все связано.
Иренеуш Прокопюк, фильмовец.
Что цікавіць людей про Беларусь сегодня?
Тих питань, которые найбардзей запам'ятаем, то питання дотичонце сына Андрея, что ще з ним діє, бо на фільмі познаємо його, як малого хлопца, который так гдзеш там ще учи, познає той світ, а кончимо уж, як в засаді, праве повнолетня особа, которая сама самолотом враца до Мінська. Видать на фільмі той уплив часу. Питання дотичили такого життя трохи родинного, як собі раді, як те релації родинні будував і будує, що ще діє з сином.
Хитренький, я так тебе називався.
Так, да, в прошлом сезоні.
Ага. Ой. It sounds good when you pronounce Daniil Andreevich Sannikov. It just flows naturally. It doesn't stop anywhere, you know, Daniil Andreevich Sannikov. So it's okay.
Oprócz takich pytań, które każdego z nas, szczególnie teraz, nurtują, co dalej, w którą stronę idziemy?
Nadzieja u ludzi. Wiedzieć, kiedy Łukaszenka policzył, że to się zaduszył, się zabił w Białorusi. Białoruś w 20-tym roku wybuchnęła swoimi prawdziwymi stiegami. I nie gledając na to, że pewne lidery, jakie byli u Białorusi, zakrykali nie wykorzystywać nacjonalnej siły. Nadzieja tylko u ludzi. I w tysiącach героїв, jakie zaraz znajdują w turmach w Białorusi, проходят страшные катавання, не здаюцца. Гэта сапраўдныя лідары, сапраўдныя героі, і калі яны могуць, яны дасылаюць нам вестачкі. Не здавайцеся, калі ласка. Мы ж тут трываем, і вы трываеце.
Так, про політичну надію каже головний герой, білоруський політик Андрій Сенніков. Фільм такого ж толту «Надія» напередодні Дня волі презентували у Гайновці, Білостоку, Дубільську, Подолярським. Автори розповідають про білоруського дипломата і політика Андрія Сеннікова, його життя і ролю у ядерному роззброєнні Білорусі у 90-х годах минулого століття, політичну біографію громадського діяча.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире – главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Інші аспекти і інші символи – гэта про документальний фільм Мстислава Чарнова «20 дзён у Маріуполі». Картина, присвячена бойовим діянням в українському городі, отримала Оскара. Її показали у Варшаві, організував покази «Американ Центр Мінськ». А ось про їх атмосферу розказує менеджерка центру.
Нам удалось организовать два показа фильма после получения им Оскара в категории «Лучший документальный фильм», подготовить субтитры и показать этот фильм на белорусской площадке с участием также белорусского эксперта в кино Николая Лавренюка и подготовить с помощью Коли обсуждение и побыть вместе во время этого показа. Конечно, эта лента сейчас доступна для просмотра в разных стриминговых платформах. Некоторые даже платформы дают возможность посмотреть этот фильм бесплатно при регистрации. Но очень важно такие фильмы, как мне кажется, смотреть вместе, коллективно, чтобы не оставаться одному, один на один с увиденным, а разделить это и пережить это как коллективную эмоцию, услышать мнение белорусов, которые смотрят рядом с тобой, и, что немаловажно, на наш первый показ, который был организован в «Молодевом хабе», пришло более 70 человек, и там были не только белорусы, но и украинцы. Один из таких чудеснейших просто моментов был в конце обсуждения, когда девушка из Украины поблагодарила всех присутствующих и сказала, что она жила с ощущением некоторое время, что все забыли про Украину, и всем уже как-то все равно. А сейчас в зале она видит так много не безразличных людей, которые помнят про Украину, про украинцев, которые поддерживают Украину и украинцев, при этом сами не являются украинцами. И лучших слов мы, наверное, не могли услышать. Это был такой момент абсолютного человеческого единения и контакта, который, возможно, прерывается из-за каких-то склок в интернете, в фейсбучных постах, каких-то неосторожных высказываний, возможно, там, политиков. То есть вот этот момент для меня, для моей команды, организаторов, было безумно важно и ценно увидеть, что этот показ смог эти человеческие отношения как будто бы немножко починить в этом конкретном моменте. Я не знаю, что будет дальше, и понятно, что одним там или двумя показами мы не можем, наверное, изменить ничего глобально, но на каком-то своем уровне небольшого комьюнити я вижу в этих показах большой смысл.
Это фильм про боевые деяния о Мариуполе, это складанный час, але разом с тем, ти можете дать, коли ласка, зараз полный бэкстейдж того, як усе здымалось, а может быть полные тиковостки.
Так, я думаю, что, конечно, здесь было бы очень здорово нашим слушателям тоже побывать на показе и услышать эти стиковостки от Николая Лавренюка. Он очень здорово подготовил лекцию, и я приведу несколько фактов, которые я узнала от него, и несколько фактов, которые я узнала во время того, как мы готовили этот показ и изучали информацию про фильм. Например, мы знаем, что этот фильм действительно снимался в течение 20 дней, когда команда журналистов Associated Press. Это всем известный фотограф Евгений Малолетко, который получил тоже Пулитцеровскую премию. Это сам режиссер Мстислав Чернов и Василина Степнова. Приехали в Мариуполь и в течение 20 дней все это фиксировали. Мне известно, что Чернов, который сам родом из Харькова и достаточно долго уже работал военным корреспондентом, приехал ровно за час со своей командой до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он прикинул по карте, что Мариуполь будет тем самым важным городом, который будет интересовать Россию, и они приехали ровно за час, а через час начались уже первые взрывы. Этот фильм действительно снят таким образом, что каждый день он показывает зарисовки из жизни города. Я не могу сказать, что это фильм, который нам показывает всю жизнь в городе. Он цепляет такие отдельные этюды, и видно, что это работа в первую очередь журналиста, а не документалиста, потому что мы видим там такие приемы журналистские, когда он снимает интервью человека, и даже кадр как будто бы выстроен скорее как для телевидения, чем а не в каком-то таком формате документального кино. Мы видим, как он берет интервью у героев, задает им как журналист вопросы. Видно, что человек действительно остается в этом городе с ощущением того, что он должен передавать информацию о том, что происходит в Мариуполе, за его пределы. Каждый день ситуация становится все сложнее, сложнее, сложнее. И герои, с которыми он взаимодействует, тоже по отношению к нему и его команде меняют это отношение. Все начинается с того, что его просят там не снимай, убери камеру, посылают. Люди ведут себя совершенно по-разному, когда здесь человек с кинокамерой. И заканчивается фильм. И вот одна из его таких центральных важных сцен, это когда полицейские организовывают эвакуацию команды журналистов из Мариуполя, чтобы они могли рассказать миру о том, что тут произошло. Он так в целом фактически вот в интервью чинов рассказывает, что полицейские, который организовал эту всю эвакуацию, уезжали по гуманитарному коридору с Красным Крестом. Через 15 блокпостов прятали все эти носители информации, потому что их могли отобрать, потому что их же конкретно искали. Они уже в течение всего этого времени отправляли информацию из Мариуполя, пытаясь словить интернет. Поэтому, конечно, они были не в безопасности и вели себя, наверное, сейчас может быть на какое-то героическое, очень профессиональное поведение. И когда люди действительно помогают журналистам сделать все, что угодно, потому что город уже обречен, а Мариуполю уже помочь нельзя. Но как будто бы люди, его герои, находят смысл в том, чтобы рассказать о том, что случилось в Мариуполе, чтобы, возможно, предупредить такую трагедию в других городах, в других странах, чтобы мир знал о том, что случилось в Мариуполе. И этот фильм стал очень важным, внес свой вклад в такой вот антивоенный нарратив, который не дал пропаганде заглушить настоящие голоса, голоса людей, которые это все вот пережили.
Американский центр займається підтримкою культурницьких проєктів. Скажіть, будь ласка, наскільки це часто перегукається з темою української війни? Або білоруських протестів.
Для нас это эксперимент, потому что вообще американский центр – это проект, который финансируется отделом правительства США по делам Беларуси и сейчас находится в Вильнюсе, этот отдел. И мы занимаемся обычно онлайн-образованием. Раньше американский центр работал в Минске, но после 2022 года все перешло в онлайн. И мы работаем с диаспорой, и с белорусами, и не только с белорусами. У нас есть и представители других стран. И чаще всего мы занимаемся продвижением английского языка. У нас есть совершенно разные курсы, связанные, например, с тем, как воспитывать там детей в мультилингвальных семьях и почему это важно. У нас есть курсы о истории США. У нас есть курсы, связанные, например, с английским языком для художников и артистов. Поэтому для нас это тоже своего рода эксперимент, но так получилось, что у нас появилась возможность получить право на показ. Мы воспользовались этой ситуацией, чтобы как можно больше людей смогло этот фильм увидеть. Я понимаю, что фильм был в прокате в Варшаве, но, к сожалению, не все белорусы владеют английским языком. А в этом фильме закадровый голос автора, который он написал сам на английском языке, играет достаточно большую роль. Поэтому, соответственно, нужно обеспечить перевод и показать его в каком-то месте, где белорусы уже привыкли собираться. А белорусский Молодив Хаб является именно тем местом, где постоянно очень много белорусов, которые любят это место и проводят в нем достаточно много времени. И тут совершенно много разных инициатив от ЧГК до изучения песен белорусского фольклора. И мы решили, что это именно то самое место, где можно этот фильм показать. Это уже своего рода эксперимент, и мы хотели бы, конечно, больше фильмов показывать для белорусской диаспоры, потому что, как мы понимаем, как я думаю, как некоторые мои коллеги думают, что не все белорусы могут пойти в кино и смотреть кино на английском или даже на польском, к сожалению. Мы тоже очень работаем над тем, чтобы делать как можно больше разных англоязычных курсов, и чтобы люди изучали английский, и для них язык тоже не был преградой для просмотра кинофильмов. Поэтому да, это эксперимент, и я надеюсь, что он был все-таки удачным в том плане, что есть запрос на это, и я рада, что люди пришли и посмотрели. У нас было около 70 человек на первом показе, поэтому вот мы сделали второй, чтобы те, кто не успел, смогли прийти и тоже посмотреть вместе и узнать больше про кино, обсудить его. Потому что, конечно, я этот фильм смотрела, и это тоже совершенно не тот фильм, который ты будешь дома на компьютере смотреть, потому что, скорее всего, через 15 минут закроешь ноутбук, потому что все очень реалистично, близко, не спекулятивно, ни в коем случае, но вот война, как она есть, рушащий город, как он есть, человеческое горе, как оно есть. И, наверное, такой фильм можно только в коллективе смотреть.
Американ центр Мінська створений при підтримці діла Уради США по справах Білорусі у Вільні. Про покази у Варшаві документального фільму Всеслава Чернова «21 Маріуполі» розмовляла моя колега Марина Савіцька.
в воскресенье вечора.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для пресы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
До інших тому зараз Дмитрий Пясков закликав Павла Дурова пільні сачить за телеграм-уляв. Месенджер усю больш становиться інструментом у руках терористов. Програ прес-секретар Владимира Путіна сказав коментарі телеграм-каналу «Шота». Так, і он отказав на питання, ці планують влади Росії заблокувати телеграм. Раней агентство РИА Новини написало со спасылкой на Криницу, что подозреваных у зяснения теракта у Крока Сити Холи завербовали миновито прас телеграм-канал, які належать афганському крилу ісламської держави і працює на аудиторію у Таджикистані. А питання про гэты теракт, між іншим, наперед меркуємо в нашій програмі. Тепер інші новини життя медіа супольності.
Медіа. Новини одним рядком.
Кіберпартизану зламали сайт Гомельської правди, де повіншували читачу з ньому волі. Кіберпартизану зламали сайт офіційної газети Гомельського обласного виконавчого комітету. Таким чином, яне повіншували білорусу з ньому волі. У виніку злому на сайті з'явився баннер з текстом. У 1918 році білоруси обвістили усьому світу, що ми народ і що Білорусь – свободна і незалежна країна. Конець цитати. На баннере змішане фото бойцам полка Калиновського. Пізніше сайт був недоступний, там з'явилося повідомлення про технічні праці. Слідчий комітет скончив розслідування справи супраць 20 так званих аналітиків Тихановської. Шерех авторитетних білоруських аналітиків переслідуються за, як міркує слідчий комітет, гэта цитата, випрацовку і реалізацію концепції деструктивної діяльності. У списі Рекора Стапеня, Павел Вусу, Олександр Добровольський, Юрий Дракахруст, Андрій Казакевич, Ганна Красуліна, Ганна Любакова, Петр Рудковський, Леся Рудник де інше. Супраць гэтых людзей пачалі так званую спецвытворчасць, бо ўсе яны знаходзяцца за мяжой. Крымінальную справу перадалі ў суд фігурантам, інкрымінуючы 4 артыкулы крымінальнага кодэксу. Прытым азначэнне аналітыкі Ціхановскай умоўнае і паходзіць са словаў дзяржаўнай прапаганды. Насамрэч, фігуранты справы працуюць у розных арганізацыях, ды нярэдка палемізуюць паміж сабой. Супраць Валерія Русіляка, гэта блогеры дарога, распачалі крымінальную справу, пра гэта журналіст-блогер паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Ходзіць па блізкіх, распытваюць, падрабязнасцяў пакуль не ведаю. Напісаў блогер, па якім артыкуле распачалі крымінальную справу, яму дакладна невядома. Некалькі апошніх гадоў Валерий Русілік жыве за мяжой. Паводле яго слову, тое, што на радзібе пачалі крымінальны пераслед, не стала для яго вялікай нечаканасцю, бо ён дапускаў, што рана ці позна можа гэта адбыцца. Комітет по обороні журналістів осудив присуд Ігоря Корнєєва. Там осудили рішення білоруського суда у дочиненні до незалежного журналіста Ігоря Корнєєва. Його винуватили в уділі екстремістським формуванні, приговорили до 3 років позбавлення волі та штрафу у помірі 20 тисяч білоруських рублів. Суд над Ігорем Корнєєвим розпочався 19 сакавіка у Мінську, а вже 22 сакавіка його признали винуватим. Державная газета «Беларусь сегодня» заявила, что Корней супрацоўнічаў с Белорусской ассоциацией журналистов о обвинаваўчым заключении говорится, что Корней писал, цитата, негативные материалы, які ображають Корняка державы, конец цитаты, ды іншых, а так само давал и лживое уявление про Беларусь.
Медиа. Новины одним радком.
Політичні перспективи Білорусі обмірковуємо далі в нашій програмі, особливо на фоні війни в Україні, де є ще більш небезпечної ситуації у Росії. Вітаю нашого гостя. Намісника керівниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі, керівника народного антикризисного управління Павла Латушко про Росію, вибори 2025 до єдної з білоруських опозиційних структур. Гутерим далі.
З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
теракту в Москве. Гэта зменіць увогуле становішча Беларусі зараз? Між, я так разумею, што пішуць у сацыяльных сетках, да, што адбыўся гэты теракт, і ўжо ўсе забыліся пра тое, што прайшлі такія слабенькія выбары ў Владзіміра Пуціна, і я так разумею, што Владзімір Пуцін выбраў сцежку эскалацыі канфлікту. Ну, напрыклад, зараз гавораць пра масавую мабілізацыю ў Расіі. Гэта небяспечна?
Сам факт вайны гэта ўжо небяспечная сітуацыя. Сам факт таго, што дыктатар Лукашэнка, узурпатар у Беларусі, падтрымаў агрэсію супраць суседняй дружалюбнай краіне Украіна, гэта ўжо выклікае вялікую небяспеку, тое, што з беларускай тэрыторыі бамбардавалі тэрыторыю Украіны, забівалі украінскіх дзяцей, а Лукашэнка зараз забыўся нібы пра гэту гісторыю, спрабуе нам усім прадаць, што ён тут ні пры чым, ён увогуле за мір, за супакой, і ўвогуле ён самы галоўны, хто медыатар таго, каб было перамір'е, значыць, каб Украіна аддала частку сваіх тэрыторый. Мне заўсёды пытанне, вось Лукашэнка, калі вы такі мудры, калі бы ў вас забралі Гомельскую вобласць, забралі бы Магілёўскую вобласць, не дай Божа, вы бы таксама прапанавалі бы мір і адмовіліся. Таму, ведаеце, гэта ўсё хлусня. Гэта людзі з падвайным дном. Што тычыцца гэтага тэракта? Ну, па-першае, зразумела, што гэта можа быць повад, прычына дзеля таго, каб узмацняць рэпрэсіі ўнутры Расіі. Але з іншага боку, мы ж ведаем з вамі, што расійскае грамадства ў большасці падтрымлівае Пуціна і ў большасці падтрымлівае вайну. Гэта факт. У адрозненні ад беларускага грамадства, дзе большасць абсалютная супраць Лукашэнкі, гэта сацыялогіі даюць, мы атрымліваем сацыялагічнае пытанне з чатырох крыніцаў. Кожны квартал. І гэта розныя крыніцы. І абсалютна адназначна кажуць, Лукашэнка мае меншасць у Беларусі. Таксама беларусы абсалютнай большасцю, 85-90% супраць удзела беларускай арміі ў вайне ва Украіне. І гэта нас адрознівае ад рускіх, ад расійскага грамадства. Але зразумела, што Пуцін мае свае мэты. Мэта яго з'яўляецца, агучвае самыя жудасныя мэты. Медзведзеў, гэта ўвогуле ліквідацыя Украіны як дзяржавы. Беларусь, яна акупаваная не мілітарным спосабам, яна падкантрольная. Але Лукашэнка выканае любы загад Пуціна, бо ён знаходзіцца пад яго ўплывам. А з іншага боку, ведаеце, ён 30 гадоў на гэта працаваў. Гэта ж не пытанне апошняга часу. Ён 30 гадоў працаваў на тое, каб будаваць гэтыя саюзы, саюзныя дзяржавы, каб аддаваць, прадаваць нашу бацьку. Кушуна радзіму рукі рускага свету. Ён зараз адказвае за тое, што наставіць рускія помнікі, што перапісваецца наша гісторыя, што знішчаецца беларуская культура, мова, і гэта яго адказнасць. Ён выканае гэты загад, бо ён ментальна такі чалавек, разумееце? Ён ментальна. Яму галоўнае што? Гэта ўлада. Уладу як трэба падтрымліваць? Грошы. Дзе можна ўзяць грошы? У Расійскай Федэрацыі, Еўрапейскі Саюз яму шмат разоў даваў грошы. Даваў, а ў выніку што? Ён падманваў, ён жа хлусіў, гэта была гульня дзеля таго, каб яшчэ больш грошай атрымаць адкуль? Москвы.
Ну так, вось гэта гульня, яна заўсёды адбываецца. Адносна таго, што вы гаворыце, калі ў Лукашэнкі адбяруць пэўную тэрыторыю Беларусі, заўсёды скажа, што я стратэг-палітык не давёў сітуацыю да таго, што войскі суседняй дзяржавы Расіі маюць увайсці на тэрыторыю Беларусі, як гэта адбылося ва Украіне.
Але пытанне, я разумела, гэта жах калі вайны, але пытанне тут ўжо некалькі гадоў. Ён аддае, прадае Беларусь. І ў выніку мы прыйдзем, не дай Божа, Украіна, я веру, пераможа, але можам прыйсці да такога сценара, толькі не мілітарнай акупацыі, знішчэння беларускай нацыі, народа беларускага і ў выніку дзяржавы. Альбо мы будзем проста як ёсць сёння, БССР у складзе СССР. Калі мы галасуем так, як галасуе Расія ОАН, калі ў нас няма ўласнай знешняй палітыкі, я тут пагаджаюся з прэзідэнтам Зеленскім. У нас ваенна-дыпламатычная акупацыя, бо ваенныя сілы пад кантролем Расіі, а дыпламаты ўласныя ў нас ужо няма.
Вось гэта эскалацыя, вы лічыце, гэта будзе ўнутры расійскага грамадства, на Беларусь яна не перакінецца?
Так, ну, мы бачым, што яны каардынуюць усе дзеянні.
Рэпрэсіі ж таксама зараз у Беларусі яны, асабліва вось перад днём волі, між іншым, таксама ўзмацніліся. Узмацніліся, здаецца, яны нікуды не знікалі.
Не знікалі, і толькі набіраюць абароты, і колькасць палізняволеных выходзіць і сажаюць новых. Гэта не спыніцца. Дарэчы, нашы ўсе прагнозы, вось мы таксама аналізуем сітуацыю, паказваюць, што Лукашэнка не спыніцца да свайго пераназначэння на чарговы тэрмін. Таксама я размаўляў з адным з высокапастаўленых заходніх дыпламатаў у мінулую пятніцу, мне таксама было сказана, што іх прагнозы песімістычныя. Лукашэнка не пойдзе ні на вызваленне палітызняволеных, бо я разумею, што нейкая комунікації у західних дипломатів так само існує. Робоча, технічна, низького рівня, але вона все ж таки існує. Тому він буде затискати ситуацію, ще більше буде репресій, бо він боїться. Він боїться громадства, бо йому треба мати ворога. І він розуміє, що ворогом для його з'являється білоруське громадство. Він активнічає, він зустрікається з жанчинами, з союзами. Да? Він там наведує ніякі мероприємства. Він хоче показати, що він ближче до людей. Але люди йому не вірять, бо уже праз рукопожаття, може, кожен другий, третій пройшов праз репресії члени сім'ї. Правда? Коли поглядіть навокол, кольки наших знайомих, близьких, родних виїхало з Білорусі, кольки у турмах, кольки було арештованих, кольки було звольнено з праці. Масштаб репресій – це найвеликший за опошніх 50 годов історії Європи. І уже примусить білоруса улюбити його не отримається. Але він робить яку ідеологію? Він спробує переконати усіх, що він справді за мир. Якби забившись ту історію, що він представив Білорусь для агресії супроць України. І за це він понесе відказність. Раніше чи пізніше понесе.
Ми вже говоримо про гэты 2025 год. Так, Лукашенко заявляв про те, що він буде удзельнічаць. Літерально праз місяць збирається усебеларускі народны сход. Ведаеце, спадар Павел, расскажыце таямніцы палітычныя, усе гэтыя палітычныя раскладкі, як увогуле будзе сітуацыя вось з легітымнасцю, бо
трэба за ў галаву Лукашэнкі тады
не ў галаву заглянуць. Не ў галаву Лукашэнкі. Лукашэнка нехай там сабе збірае ўсе беларускі народны сход, ён сказаў пра тое, што ён мае прайсці яркі, запамінальны. Я пра наша жыццё, вось якое бліжэй да нас, так? Бо як быццам і 2025 год маюць адбыцца нейкія выбары. Які тады будзе статус Светланы Ціхановскай? Тут у нас адбываюцца выбары ў каардынацыйную раду, і я так гляжу, што ў вас, вы, напэўна, не вельмі верыце ў гэты праект каардынацыйнай рады.
Чаму не?
Вашы сябры выходзілі, вы тады з яе выходзілі. Вось, патлумачце, калі ласка, нам, у мяне такое вось уражанне, што вось вы не вельмі верыце ў гэты працэс каардынацыйнай рады. Тут атрымліваецца, каардынацыйная рада зараз арганізоўвае выбары, невядома, як яны зараз пройдуць, так?
Не так, зусім не так, абсалютна.
Усё, што я не маю рацы, вы мне раскладзіце. І атрымліваецца, што каардынацыйная рада хоча правесці зараз выбары, да, і потым у каардынацыйнай рады будзе нібыта вось гэты мандат ад выбарцу, і яны ж могуць перахапіць палітычную ініцыятыву. Як тут увогуле нейкая стратэгія ёсць, як далей дзейнічаць?
Паспрабую праставіць сваю рацыю. На радыё рацыя, і слухайце радыё рацыя. Па-першае, я не аднойчы публічна выказываўся, і гэта вы можаце прачытаць у маім выступленні ў Празе на канферэнцыі беларусак і беларусаў свету. Мая пазіцыя, я за інстытуты. Я сказаў гэта яшчэ ў верасні 2020 года на сустрэчы Светланы Ціхановскай, усіх тады сабраўшыся ў гэтым пакоі. І ў нас был на гэтай справе спрэчка з Франыкам Вячоркай. Я лічу, што сістэму можа перамагчы толькі сістэма. Ён лічыў, што трэба будаваць такую гарызанталь, і гэта зменіць сістэму. Але ўсё ж такі, я за інстытуцыялізацыю і выказваюся яшчэ з верасня 20-го года аб неабходнасці стварэння выканаўчага органа ўлады, кабінета. Урада, калі хочаце, можна так прасцей і зразумела называць. На жаль, рашэнне было прынята вельмі позна, але сёння мы маем тры інстытуты: прэзідэнт-элект, мы маем аб'яднаны пераходны кабінет як выканаўчы орган улады, мы маем каардынацыйную раду, якая павінна прайсці праз выбары і стаць сапраўды прадстаўнічым органам. І тут праблема, што крытыка была ў кантэксце фарміравання другога складу каардынацыйнай рады і выніковасці працы, а не крытыка інстытута. Я за інстытут, і там шмат таленавітых, сапраўды людзей, якія аддаюцца гэтай справе. Пытанне ў тым, як ён працаваў, якая была эфектыўнасць. Так вось, мы маем тры інстытуты. Другое, мы маем грамадзянскія, палітычныя, грамадскія ініцыятывы. Тут можам пералічыць і народнае антыкрызіснае ўправленне, і офіс Светланы Ціхановскай, і байпол, і белпол, і рабочы рух, і чесныя людзі, і можам пералічваць яшчэ шмат, нікаго не хачу забыцца і абразіць нікога не хачу. Пазней мы маем незалежныя сродкі масавай інфармацыі, які, на жаль, не могуць працаваць у Беларусі, працуюць за мяжой. Гэта дзясяткі незалежных сродкаў масавай. Стратэгічна-аналітычныя цэнтры мы маем з вамі. Мы фактычна НГО, якія таксама, на жаль, рэлакаваліся за мяжу. Гэта протыдзяржава, бо ў нас нават ёсць апазіцыя, бо шмат тых, хто не згодны з тым, што я зараз кажу, разумееце? Таму я за выбары ў каардынацыйную раду, так, за прамыя выбары, і менавіта гэта я крытыкаваў, бо прапаноўваліся квоты, рознаўзроўневыя галасаванні і гэтак далей. Я прапаноўваў прамыя выбары ў каардынацыйную раду. Дай Божа, яны адбудуцца бліжэйшым часам, і мая прапанова ў Празе была агучана. 50% членаў аб'яднанага пераходнага кабінета фармуе каардынацыйная рада, 50% прэзідэнт-элект. Пытанне 25-го года адносна да Светланы Ціхановскай. Я падтрымліваю Світлану Тихановську. Я розумію важливість її праці по міжнародному адвокатуванню Білорусі. Але питання у нашій виніковості цього адвокатування. Важно відмовитися від того, що не дає ефекту не тільки діля фотоздимку, але ж керуватися менавіта на ті зустрічі, які дадуть нам винік. І я тут союзник Світлани Тихановської. Але одночасово я сказав, що для нас вельми важно зараз зайнятися внутрішніми питаннями. Вибори 2025 або 2024. Тут може бути три сценарії. Нам головне треба скерувати увагу у Білорусь і так само на узмацнення наших інститутів. Гэта важно з уліком ризиків, які існують для нашої держави, з уліком того, що може поширитися війна на сусідні країни. Ось на гэта нам треба зараз керувати увагу. Тому тут критика, я скажем так, спокійна, розважена. Гэта мой падыход, моє меркаванне, без образу у когось менавіта у речі, як я розумію, бачу, як будувати, а не розбирати.
Так урад, я хотів би са сродку басової інформації такі меркаванне выказаць, што нібыта трошачкі ўсё разламваецца. Так, вось па вашай прамове я так разумею, што не, ўсё роўна гэта вось кулак ёсць такі, так? Сётаны.
Гэта канструкцыя.
Аб'яднаны пераход да кабінет, ну і каардынацыйная рада. Ніхто не перацягвае, скажам так, у нейкай палітычнай барацьбе на сябе коўдру вось гэту такую палітычную.
Глядзіце, гэта нармальны працэс. Давайце не ўсё не называць бульба срачам. Я прапаноўваю як міністр культуры называць гэта бульба спрэчкі. І гэта нармальна ў палітычным жыцці. Поглядите, что отбывается у Польши, у Литве, у каждой европейской страны. Там постоянные спречки, навод у коалиции есть спречки. И это нормальный процесс. Разумело, что у нас одна мета – изменить систему. Я не хочу гублять ресурс на деле того, как критиковать того, кто навокол меня. Тому я союзник Светланы Тихановской, тому я союзник институтов. Объединенный переходный кабинет, буду я у имти, не буду, это так само будет вырашаться. Координационные рады, я союзник как института. Я за то, как на базе этих институтов каркасу, как нарощивать силу. Каркас створаны. І гэта таксама унікальная з'ява. У гісторыі сучаснай апошніх дзесяцігоддзі Европы такога не было, каб у замежжы былі створаны інстытуты. І пад інстытутамі, як я вам расклаў, велічэзная база. Важна нам сёння, каб беларусы прагаласавалі за каардынацыйную раду, за сваіх прадстаўнікоў. Мы столькі гадоў марылі галасаваць за таго, каго я хачу, каб быў маім дэпутатам, таго, хто будзе будучым членам урада, каб большасць каардынацыйнай рады мела ўплыў на фарміраванне гэтага выканаўчага органа. Гэта было нашай мары. У нас першы раз будзе такая нагода гэта зрабіць. Зразумеем мы, што менавіта гэты орган будзе прадстаўляць нашы інтарэсы за мяжой. А ў выключнай сітуацыі ён напэўна будзе патрэбны ўнутры Беларусі. Калі мы гэта зараз разбурым, мы рассварымся, мы распаўземся ў разныя куткі і сапраўды выніку не будзе. Рэжым Лукашэнка, яго спецслужбы будуць толькі шчаслівыя ад гэтага сцэнара. Я веру ў тое, што канструкцыя моцная, я веру, што яна выстаіць, я веру, што мы на яе наросцім сілу. Дзеля гэтага працую кожны дзень.
Так кажа наш суразмоўца, беларускі палітык Павел Латушка. Наперадзе шмат палітычных падзеяў, ад пазіцыі кожнага залежыць наша будучыня, так кажа палітык. А мы на гэтым сёння паставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце рацыя.com. Беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Агартайце сацыяльныя сеткі, там больш навінаў. Улады Грыневскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.